Глава 4. Мать всех пони. Не знаю, что находилось в этом зале раньше, но сейчас здесь размещалась научная лаборатория. Столы, заставленные химической посудой, массивные вытяжные шкафы, приборы непонятного назначения и устойчивый запах реактивов не давали шанса ошибиться. Впрочем, в первую очередь нас интересовала хозяйка всего этого богатства. Она вышла навстречу, высокая молодая женщина, не старше 30 лет. Взглянув на нее, я вздрогнул от неожиданности. Лицо новой знакомой было чернее ночи. Признаться, раньше мне доводилось видеть негров только на картинках книг и журналов. Внешность незнакомки отвечала всем признакам, присущим представителям черного континента. Густые курчавые волосы, широкий чуть приплюснутый нос, пухлые губы. Ее нельзя было назвать красавицей или уродиной, просто она была совершенно другой, непривычной и чужой. Таким же, наверное, необычным казался индейцам Америки облик европейцев, приплывших с Колумбом. И вот что странно. Лицо негритянки выглядело молодым и свежим, но глаза... Глаза светились спокойствием и мудростью пожилого человека. Похожий взгляд был у отца в последние годы жизни. Одного этого было достаточно, чтобы понять, кто стоит перед нами, но мне все же не верилось. Пока не верилось. «Доктор Зикора Кванг, полагаю?» — спросила Твай голосом Стэнли, нашедшего такие Ливингстона среди непроходимых африканских джунглей. «Разумеется. Рада тебя видеть, Твайлайт Спаркл», — невозмутимо ответила та. «Признаться, не ожидала, что ты когда-нибудь посетишь нас. Лучше поздно, чем никогда». «Ну, вы тут болтайте, а я побежала», — встряла в разговор Дэш. «Кванг, у нас сегодня намечается вечеринка, и мы будем очень признательны, если ты ее посетишь». «Разумеется, приду. Не могу пропустить такое событие». «Отлично. Только не забудь прихватить несколько бутылочек своего чудесного нектара. Пока-пока». И голубая пегаска выскочила за дверь. «Что за нектар?» — не удержавшись, спросил я. «Морожковый самогон», — усмехнулась Зикора. «Чувствую, что мне скоро придется бросить исследование и целиком заняться производством алкоголя в промышленных масштабах». Мы рассмеялись, и возникшее было ощущение неловкости исчезло. Хозяйка предложила нам солевтины и стулья, а по нешам теплые подстилки. «Значит, вы действительно Зикора Кванг, создательница пони?» — не без трепета спросила Искорка. «Я была одной из многих», — пожала плечами женщина, — «но в некоторой степени, да, не буду скромничать». «Как вы оказались здесь? Ведь, насколько мне известно, после закрытия проекта вам пришлось уехать», — поинтересовался я. «Не уехать и бежать. Новым хозяевам очень не нравилось мое отвратительное поведение, нарушающее все неписанные законы корпоративной этики». «А как вернулись?» «Мой отец несколько раз пытался попасть сюда, но без толку». «Твой отец? Ты ведь сын Егора, верно?» «Да. А как вы догадались? У тебя его глаза. Он жив?» «Нет, недавно умер». «Понимаю. Железа отказала». «Точно. А ваша еще работает?» «Как видишь». «Ну почему?» «Потому что мне ее вшили на несколько лет позже. Кроме того, Егор носил экспериментальный образец, а я получила более долговечную модель. Твой отец был очень хорошим человеком, настоящим другом Эквестрии. Мы втроем, он, я и Андрей Савельев, организовали нечто вроде заговора, в случае удачи которого поняши смогли бы вновь обрести потерянный дом. К сожалению, нашим планам помешала война. Андрей погиб, Егора призвали на фронт, а мне пришлось бежать и несколько лет скрываться от убийц, подосланных ТФМ. Затем война закончилась, но жизнь пони не стала лучше. Наоборот, их превратили в рабов. Окончательно поняв, что не хочу жить среди людей, я вернулась сюда». «Как вам это удалось? Отец не смог, а у вас получилось?» «Думаю, что причина в мотивации. У Егора была семья, ему было что терять, потому он не мог себе позволить идти на очень большой риск. Я же не имел за спиной ничего и никого. Мое место было здесь, среди своих детей. Да, не удивляйтесь, я действительно считаю пони своими детьми, раз уж люди отняли у меня возможность стать настоящей матерью». «Как это отняли?» — удивилась Искорка. «Не понимаю». Что вам известно о моем детстве? Ну, вы рано потеряли родителей, жили на улице, были ранены. От смерти вас спас французский врач из католического госпиталя, затем он... Все правильно. Вот только в клинике, где я лежала, существовало одно негласное правило, неукоснительно соблюдающееся докторами. Пациенты, не имеющие возможности оплатить лечение, подвергались стерилизации. Все без исключения. «Селестия!» — в один голос протянули Искорка и Твайлайт. Меценат, финансирующий этот и многие другие фонды в Африке, считал, что черномазых тварей развелось слишком много. Разумеется, с трибун он вещал совсем другое, но разве можно верить официальным заявлениям политика? Так что цена спасения жизни одной бездомной девчонки оказалась высока. На мой взгляд, даже слишком. Я и генетикой-то занялась в первую очередь для того, чтобы иметь возможность создавать новые живые организмы. Впрочем, главной моей работой, конечно же, были и остаются пони. «А Зикора?» — тихо спросила Твайлайт. «Я имею в виду мою подругу Зебру». Негритянка сжала губы, ее лицо исказило гримаса боли. «Моя маленькая девочка», — тихо проговорила она, — «я вложила в нее всю душу. Фауст не разрешил мне продолжать работу над новым видом, так что ей было суждено жить и умереть в одиночестве».
«Умереть?»
— воскликнула Твайлайт.
«С ней что-то случилось?»
«Да. Она погибла 2,5 года назад».
«Как это произошло? Ее убили люди?»
«Ее убила природа. Зикора жила одна в домике на краю поселения. Как-то зимой, во время страшной пурги, она вышла на улицу. Полагаю, девочка решила, что в больнице требуется помощь. Ее сумки были набиты зельями от обморожения. Зимой мы всегда натягиваем между домами веревки, чтобы не сбиться с пути во время бури, но на этот раз ветер оказался настолько сильным, что канат лопнул, и Зикора потерялась буквально в 2 шагах от собственной хижины».
«Что?» — недоверчиво сказал Череп. «Она умудрилась заблудиться рядом с домом?»
«Ты не знаешь, что такое настоящая пурга, мальчик. Ветер несет настолько плотные тучи снега, что ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. К тому же он постоянно меняет направление, из-за чего ты мгновенно перестаешь ориентироваться в пространстве. Девочка оказалась обречена в тот самый момент, как порвался канат. Мы нашли ее только весной, когда сошел снег».
«Ужас!» — прошептала Твай. «Такая нелепая смерть!»
«Она часто вспоминала о тебе. Ей очень недоставало ваших совместных посиделок за чашкой чая».
«Мне тоже».
Единорожка опустила голову. Зикора вздохнула и внимательно смотрела нас. «Могу я узнать, что привело вас сюда? Зачем вы проделали такой тяжелый путь?»
«Мы хотим вернуть Эквестрию пони», — волнуюсь, ответила Искорка.
«Правда? И каким образом?»
«У Максима есть смартфон, в котором записаны коды доступа, позволяющие снять защитный барьер».
«Правда?» — негритянка с интересом взглянула на меня. «Можно взглянуть?»
«Да, пожалуйста». Я вытащил из рюкзака плоский пуленепробиваемый кейс и, щелкнув замком, извлек гаджет.
Зикора взяла его, осмотрела со всех сторон, затем, положив на стол, встала и подошла к высокому несгораемому шкафу. Звякнула ключами, сняла что-то с полки и вновь вернулась к нам.
«Смотрите», — сказала она, демонстрируя смартфон, как 2 капли воды, похожие на отцовский, только более потертый и покрытый царапинами.
«Ничего не напоминает?»
«Откуда он у вас?» — изумленно спросил я.
«Оттуда, откуда и у Егора. Наше руководство не скупилось на презенты и часто одаривало ведущих сотрудников качественными и дорогими новинками.
Твой отец говорил, где взял коды доступа?»
«Да, ему их передал Андрей Савельев. Я так и думала».
«В тот день Андрюша поделился ими не только с Егором, но и со мной. Мы сидели в открытом кафе на Воробьевых горах, пили отличное тосканское кьянти и обсуждали дальнейшие планы. Андрей, как всегда, в своей неподражаемой шутливой манере рассказывал, как ему удалось проникнуть в центральный командный узел, запустить протокол отражения внешней угрозы, а затем замести следы. Ищейки ТФМ так и не смогли установить, кому обязаны столь неожиданным подарком на новогодние праздники. Тогда-то он и сбросил на наши смартфоны всю необходимую информацию».
«Но отец говорил, что коды есть только у него».
«Ничего удивительного. После начала войны мы больше никогда не встречались. Уверена, Егор считал, что меня давно уже нет в живых».
«Хорошо.
Но почему вы сами не открыли Эквестрию? Зачем не даете моему народу обрести родину?» — кипя от гнева воскликнула Искорка.
«Умерь свой пыл, девочка», — холодно ответила Зикора. «Ты так ничего и не поняла?»
«Ой, разумеется, оказавшись здесь, я первым делом кинулась к ближайшему терминалу, но...» Коды доступа заблокированы, система отказывается их принять. Вы проделали столь долгий путь абсолютно напрасно.
Ее слова оглушили нас. Мы сидели неподвижно, молча глядя друг на друга, пытаясь осознать масштаб катастрофы. Все наши планы и помыслы оказались перечеркнуты этими несколькими словами. Плевать на деньги, потраченные на экспедицию, плевать на трудности и опасности, которые довелось пережить в пути, но крушение надежд о создании свободного государства четвероногих изгоев — такой удар пережить было сложно. Зикора с печалью глядела на нас, отлично понимая, какой ад сейчас творится в наших душах.
«Я шла не одна», — медленно сказала она. «Со мной было больше 200 пони. Бродяги без дома и будущего, жеребята из питомников, никогда не знавшие родителей, клейменные рабы, чья кожа бугрилась от шрамов, оставленных хозяйскими бичами. Они доверились мне, поверили в то, что я смогу вернуть им утраченную родину. Вы даже не представляете, сколько трудностей пришлось преодолеть за 2 года пути. Когда мы добрались до Гиполиса, нас осталось около 100, остальные погибли по дороге. 100 измученных, едва переставляющих ноги полутрупов. Флаттершай, добрая душа, завидев нашу компанию, свалилась в обморок, а потом несколько дней рыдала, врачуя раны и ухаживая за тяжелыми больными. Впрочем, самое страшное случилось, когда Зикора отвезла меня на своей крепкой спине к ближайшему терминалу. Негритянка замолчала и вытерла глаза.
«Ну почему?» — с мукой в голосе спросила Твайлайт. «Не знаю. Я не специалист. Подозреваю, что кто-то сменил коды после того, как Андрей покинул комплекс».
«Если так, то, получается, внутри остался человек или пони?» «Возможно. Но этот неизвестный, кем бы он ни был, не пожелал вступить с нами в контакт».
«Может, не все так плохо, как мы думаем?» — неожиданно сказала Аля. «Возможно, дело в вашем смартфоне?»
«Не исключено», — кивнула Зикора. «Видите, какой он потрепанный? Ему, как и хозяйке, пришлось многое пережить. Несколько раз я собирала его буквально по кускам. Вполне возможно, что в какой-то момент данные, хранящиеся в памяти, оказались повреждены.
Тогда это надо проверить».
«Разумеется. Завтра, а лучше послезавтра, после того, как вы хорошо отдохнете, мы сходим к терминалу. Аля у нас гений по части электроники. Может, ей удастся добиться успеха там, где не повезло вам?» — предположил я.
«Если так, то буду только рада», — сказала Зикора, вставая. «Давайте считать, что еще не все потеряно».
Мы переглянулись. Утешение было, конечно, слабым, но все же...
«Послушай, Искорка», — обратилась ученая к моей подруге, — «можно взять пробу твоей крови?»
«Зачем?» — изумилась та.
«Для исследования. Не бойся, это не больно».
«Я и не боюсь. Берите, пожалуйста».
«Отлично». Зикора поставила на стол штатив с чистыми пробирками, затянула резиновый жгут вокруг правой передней ноги поняши, достала из стерилизатора длинную тонкую иглу и аккуратно ввела в надувшуюся вену. Затем убрала жгут и поднесла к игле пробирку. Густая, почти черная кровь потекла тонкой струйкой. Заполнив 2 пробирки, ученая подошла к большому агрегату, стоящему на полу, и откинула тяжелую прозрачную крышку. «Это лабораторная центрифуга», — пояснила она. «Как видите, внутри находится ротор с гнездами для пробирок. Сейчас я вставлю в них образцы твоей крови, девочка, включу мотор, и ротор начнет вращаться».
Ловко выполнив все вышеперечисленные операции, она закрыла крышку и нажала на кнопку пуска. Центрифуга загудела. Мы, как зачарованные, наблюдали за ее действиями.
«Зачем это нужно?» — поинтересовалась Искорка.
«Кровь, как известно, состоит из плазмы, в которой плавают эритроциты и тромбоциты. После сепарации все ненужные частицы осядут на дно, а сверху останется так называемая сыворотка, которая нам, собственно, и нужна».
«Зачем?»
«Ну, сейчас увидишь». Центрифуга остановилась. Зикора достала пробирки. В нижней части стеклянного цилиндрика образовался плотный темно-красный сгусток, зато сверху плескалась светло-желтая, почти прозрачная жидкость. «Вот это и есть сыворотка». Она достала 2 стеклянных шприца и осторожно их наполнила.
«Надеюсь, вы, молодые люди, не боитесь уколов?» — весело поинтересовалась негритянка, глядя на меня с Алей.
«Что вы хотите сделать?» — с подозрением спросила девушка.
«Ничего страшного, уверяю вас. Все люди, живущие в нашем поселении, раз в месяц проходят эту процедуру. Она очень способствует укреплению здоровья».
«Каким образом?» «Дело в том, что пони при всех прочих достоинствах являются, как бы это сказать, ходячими фабриками по производству эликсира долголетия».
«Что?»
«Вы не ослышались. Ежемесячной инъекции 3 кубиков сыворотки достаточно для полного омоложения организма. Железа Мафусаила, вшитая в мой организм, действует по схожему принципу.
Не может быть. Но почему об этом никто не знает?
Это был один из важнейших секретов проекта Эквестрия. Кровь пони не только прекращает старение, но и является панацеей от многих заболеваний. Причем, как видите, инъекции можно делать напрямую, практически без обработки. А всякие там отрицательные положительные резусы, ну, без разницы. Человеку подходит кровь любого пони.
«Ведь это было сделано не случайно?» — спросила Твайлайт.
«Вы с самого начала собирались использовать нас как фабрики здоровья?» Фаус считал, что такой симбиоз сплотит две расы, даст гарантию сотрудничества и мирного сосуществования.
«Сумасшедший идеалист!» — взорвалась единорожка. «Если люди узнают о секрете, мой народ останется навсегда в рабстве!»
«Согласна», — вздохнула Зикора. «Я не раз пыталась ему это объяснить, но без толку. Он был упрям как ребенок, жестокий ребенок. С одной стороны, Леонардо ненавидел людей, с другой пытался их облагодетельствовать. В любом случае, сейчас уже ничего не исправишь».
«Тем более, нужно как можно скорее распечатать Эквестрию», — хмуро сказала Искорка.
«Может статься, что она окажется единственным островком спасения для поняш».
«Не спорю», — кивнула негритянка. «Мы сделаем все, что в наших силах. Ну что, молодые люди, кто первый на укол?»
Праздник получился что надо. Погода стояла отличная, так что гуляли прямо на улице. Играла музыка, пахло жареным мясом и специями. Гвоздем программы стали маффины, испеченные из взятой в дорогу муки. За ними выстроилась огромная очередь. Всем хотелось попробовать экзотического лакомства. Каждому досталось по половинке на нос, но 2 десятка кексиков Твайлайт все-таки припрятала для Дерпи, которая прикатила ближе к вечеру, когда пиршество стало подходить к концу. Ее нелепый драндулет ворвался на площадь, чуть не зацепив несколько танцующих пар, и резко затормозил. Из него пулей вылетела Флаттершай, которая, визжа от избытка чувств, кинулась к Твайлайт обниматься. Примчалась Дэши, и 3 подруги ушли гулять подальше от толпы. Им было что рассказать друг другу. К этому времени мы успели изрядно нагрузиться чудо-настойкой, которую Рейнбоу важно называла «морожковым бренди». Не то чтобы я очень хотел выпить, просто ароматная огненная вода помогала заглушить чувство тревоги и разочарования при мысли о том, что наше путешествие оказалось напрасным. Мне не верилось, что послезавтра произойдет чудо, и коды, хранящиеся в отцовском смартфоне, отомкнут зачарованные врата. Похоже, нам придется искать иной способ попасть в Эквестрию. Но сколько на это уйдет времени, одному Богу известно.
«Ну и погодка!» — пробормотал Череп. «Мы не напутали, и сейчас действительно лето!»
«Погода как погода», — философски ответила Дэши. «Здесь всегда так неуютно. Привыкай». Небо было обложено низкими облаками. Шел мелкий холодный дождь, а ледяной ветер с океана выдувал остатки тепла. Мы шли по широкой тропинке к циклопической стене, опоясывающей Эквестрию, и настроение у всех было под стать погоде. Стена подавляла. На фоне ее коричневой громады все наши планы и мечты казались мелкими и неосуществимыми. Жалкие козявки у престола богов! Разве в наших силах было что-то изменить? Разве можно совладать с этой равнодушно неприступной мощью? Черные тучи, гонимые ветром, разбивались в клочья о невидимый купол силового поля, и это выглядело по-настоящему страшно.
«Такое впечатление, что мы попали в чистилище», — проворчала начитанная Искорка. «Обстановка весьма соответствует».
«Леонардо Фауст был действительно безумцем?» — спросила ее Зикоры, которая с невозмутимым видом шагала рядом. Негритянка пожала плечами.
«И да, и нет. С точки зрения обычного обывателя он был ненормальным. Но скажи, какой человек, находящийся в здравом рассудке, станет тратить все свое состояние на создание заповедника, населенного разноцветными лошадками? Вот если бы он покупал яхты, дворцы, политиков, журналистов и прочих шлюх, тогда другое дело, тогда понятно, а так?
Меня интересует не мнение рядового обывателя, а ваше.
Мое? Ну что же, могу высказать и свое собственное.
За всю жизнь я не встречала более разумного и целеустремленного человека.
Да, он был увлекающейся личностью и иногда перегибал палку, но никакого безумия в его действиях никогда не было. Деньги и власть служили лишь средством достижения конечной цели.
И что это была за цель? Не знаю. Леонардо был очень скрытым человеком. Полагаю, нечто масштабное и непостижимое.
Да?
Интересно, человечество выиграло или проиграло из-за его неожиданной смерти?
Насчет человечества не знаю, а вот пони точно выиграли.
Почему? — изумилась Искорка.
Потому что вы вышли из-под купола в большой мир.
Да, это пронесло и принесет еще много горя, но в перспективе то явная удача.
Если раньше, понешь, можно было уничтожить всех до единого, просто залив резервацию напалмом, то теперь погубить ваш род уже невозможно. Думаю, лет через 100 ситуация изменится, и доминирующей расой на планете станет раса разноцветных лошадок, а люди... люди превратятся в вымирающий вид.
«Тогда зачем вся эта возня с возрождением Эквестрии?» — хмыкнул я.
«Давайте пустим дело на самотек».
«Я не хочу, чтобы человечество со временем занесли в Красную книгу», — фыркнула Зикора. «Сотрудничество двух народов сможет вывести представителей Хома на новую ступень развития. Но такое возможно только в том случае, если пони обретут силу. Серьезный диалог может быть лишь между равными, иначе никак».
«Любишь ты, Кванг, разводить философию на ровном месте», — неодобрительно сказала Дэши. «Никому не дано знать, что случится через 5 минут, а ты замахиваешься на века».
Зикора пожала плечами и замолчала. Так в молчании мы вступили на широкую дорогу из зеробетона, идущую параллельно стене.
«Вот», — провозгласила Дэш, — «перед вами Экат».
«Что?» — удивленно спросила Аля.
«Эквестрийская кольцевая автомобильная дорога», — пояснила Пегаска.
«Шоссе идет вокруг всей стены?»
«Агась! Прикинь, как круто! Раньше тут вовсю катались грузовики, а теперь тишь да гладь!»
«Ее еще называют дорогой доблести», — тихо промолвила Флаттершай.
«Почему?»
«Потому что каждый год в начале лета молодые поняши отправляются в поход. Они должны обойти страну предков по шоссе и вернуться в поселок. Только те, кто преодолел весь путь до конца, получают право стать хранителями. Им запрещено брать с собой теплую одежду и палатки, а также еду и огнестрельное оружие. Бедняжки!»
«Герои!» — воскликнул Дэши. «Ничего, кроме ножей и лекарств!»
«А доходят не все?» — поинтересовалась Искорка.
«Увы, да!» — ответила желтая Пегаска, чуть не плача. «Редкий год обходится без потерь. В этом году погиб Быстрый Крюк. В прошлом...»
«Зато остальные вернулись на 20% круче!»
«Прекрати!» — вспыхнула ее подруга. «Достала уже всех своими 20%! Что, других цифр больше не знаешь?»
«Трепещущий стыд, Флати!» — озадаченно воскликнул Дэша. «Что на тебя сегодня нашло?» Тали шмотнула головой и прибавила шаг. Впереди от шоссе отходила дорога поуже, ведущая прямо к стене, а рядом с ней стоял невысокий домик с покатой крышей. Где-то примерно на полпути между домом и стеной дорогу перекрывало голубое пятно неправильной формы, словно бы висящее в воздухе.
«Что там за аномалия?» — спросил Череп.
«В этом месте силовое поле подсвечено специальным прожектором», — пояснила Зикора. «Чтобы водитель или кто другой случайно в него не врезался, ведь оно совершенно прозрачное».
«А что это за дом?»
«Пропускной пункт. Такие здания стоят через каждые 30 километров. Внутри есть аварийный телефон и терминал доступа».
«Понятно».
Мы приблизились к двери и, повернув ручку, вошли внутрь. Помещение было абсолютно пустым, если не считать нескольких металлических кресел и панели терминала, вмонтированного в стену. В данный момент его плоский экран был пуст и темен. «Доступ к системе осуществляется отсюда», — сказала Зикора. «Сейчас мы его включим и попробуем ввести код». Прежде чем она успела закончить фразу, монитор неожиданно вспыхнул, и на нем высветились два лаконичных слова «Добро пожаловать».
«Глядите!» — неуверенно протянула Аля. «Похоже, нас пускают без всяких паролей».
Несколько секунд негритянка в изумлении рассматривала пригласительную надпись, затем сорвалась с места и подбежала к окну. Мы последовали ее примеру. В синем пятне силового поля теперь явно был виден прямоугольный проем входа.
«По-моему, — тихо сказала Искорка, — нам только что вежливо намекнули, что мы можем войти».